Глава 21, в которой герой немного удивляется себе. Что примечательно, мне начинало нравиться в архипелаге. Да, все очень непросто. Да, многое вызывает раздражение. Да, у капитана Дейзи невероятно паскудный характер. Но как удобно играть? В Равенхольме, коли вошел в игру, все, пропало дело. Будешь там вертеться день и ночь, одно за другое цепляется и крутит тебя в разные стороны, как чинарик от сигареты в ручье во время ливня. А тут взял корабль на абордаж, ушел от Кракена, получил задание и все. Свободен на пару дней, поскольку до следующего необходимого тебе пункта еще плыть надо. Хочешь пой, хочешь пляши, а коли совсем делать нечего, так можешь даже на работу сходить. Экая благость. Я умиротворенно взглянул на Вику, стоящую в прихожей и, похоже, только что пришедшую домой, явно удивленную тому факту, что я кряхтя вылезаю из капсулы. «Ну что ты глазами хлопаешь?» – спросил я у нее. «Вот решил тебя встретить в дверях, но маленько не рассчитал. Думал, приятное сделать». «Врешь», – категорично заявила Вика. «Ну, приятно. Что уж душой кривить. Вот, сумки возьми». «Хозяюшка», – заискивающе сказал я. Был одарен поцелуем в щеку и обещанием сейчас что-нибудь приготовить. «Нет, все-таки худой мир, он лучше доброй войны. А что там у нее за душой, я все равно узнаю. Но, пожалуй, что не сегодня. Не стоит от добра добра искать». «За что я не люблю осенний-зимний период? Так это за то, что курить на лестнице надо. Гулко, неуютно, пейзажа, ласкающего взор, тоже нет. Грустно. Я по этой причине вовсе зимой курю реже. Да еще непременно ты кому-то да нужен оказываешься в этот момент. Киф, когда ты уже курить бросишь?» Как только я в первый раз затянулся, дверь в квартиру приоткрылась и появилась рука Вики с моим телефоном, оглашающим подъезд трелями звонка. «Тебя, Зимин, ответь!» Я подошел к двери и взял у нее орущую трубку. «Да, Максим Андрасович?» «С чего это он решил мне звякнуть? Никак джекпот сорвали?» «Ну, как тебе Кракен?» — горделиво спросил Зимин. «Внушает?» «Не то слово!» — не стал кривить душой я. «Лютая зверюга! Не знаю, как и что, но даже не представляю, как его убить можно». «Можно, можно». Зимин явно был в на редкость хорошем настроении. «Скажу тебе так, как минимум двумя способами». «А как максимум?» – уточнил я. «Тремя». «Но вы мне их, конечно, не скажете», – хмыкнул я. «Конечно», – подтвердил мою догадку Зимин. «К тому же тебе оно зачем? Не думаю, что дойдет до того, чтобы тебе Кракена пришлось убивать». «И на том спасибо», – порадовался я. «И слава богу, только не хватало». «А вообще ты с одной стороны молодец, а с другой...» «С другой дров ты, конечно, наломал». «Это из-за того, что я попалился перед игроками?» – вздохнул я. «А что я мог сделать?» «Да нет, это-то как раз пустяк». Зимин помолчал. «Хотя и тут было два варианта решения, чтобы и квест не провалить, и в драку не вступать. Что тебе мешало вплести сюда религиозные мотивы или, к примеру, родоплеменные? Это допустимо, и было бы принято как аргумент этой девчонкой-капитаном. Кстати, как она тебе?» «НПС», — ответил я философски, но с жутким гонором. «Мы на ней и еще нескольких персонажах новые наработки проверяем. Логические связки, то-сё. Так сказать, тестовая модель». «Оно и видно», — даже не удивился я. «На редкость вздорная девица вышла». «Ну да», — согласился со мной Зимин. «И она подложила тебе большую свинью. Запустила не самый удачный сценарий по квесту с ключом». «В смысле? Не самый удачный», – насторожился я. «Ну, ладно, самый неудачный», – признал Зимин. Там есть 4 варианта прохождения. От довольно легкого до очень трудного. Вот тебе и достался 4-й вариант. «А почему?» – прошипел в трубку я. «Почему, как мне, так самый трудный?» «Кто его знает?» – примирительно сказал Зимин. «Я же тебе говорю, мы на этой Daisy England проверяем действие новой логической модели ИИ. Более совершенной, более...» «Это прекрасно!» – не слишком вежливо оборвал его я. «Но чего я-то под раздачу попал?» «Как сказал Никита, тут целая совокупность факторов», – задумчиво сообщил мне Зимин. «Она тебе не доверяет. Плюс твое поведение в бою, плюс сама программа могла еще добавить что-то за косынку на лице». «Что, совсем засада с заданием?» – печально спросил у него я. «С чего ты взял?» Зимин был бодр и весел. «Нет, просто этот вариант сложнее других, вот и все. В самом простом решении этого квеста тебе всего лишь надо было выиграть гонку и понравиться жене Фата, после чего она тебе подарила бы треуголку от всего своего женского сердца». «Да, это было бы куда проще», — согласился я. «А здесь чего?» «А здесь увидишь сам», — обнадежил меня Зимин. «Но это, как всегда, путь убийств, крови, мелкого жульничества и предательств. Для тебя ничего принципиально нового. Ты этой дорогой только и идешь». Я потушил сигарету, причем уже вторую, и зашел в квартиру. «Так по поводу моей засветки в абордажном бою, стало быть, проблем не будет? А то ведь проблем-то мне не надо». «Слушай, ты очень много о себе думаешь. В Файрол играют миллионы, ты среди них даже не зернышко, а так, пылинка», – захохотал Зимин. «Нет, может, и будет какой резонанс, но с большой долей вероятности он будет, скорее всего, локальным, внутри клана. А если он даже и выйдет на форум, то мы же его и погасим сотней комментариев класса «Тупо глюк» и «Вестники времен гонят». «Вестники времен?» – не понял я последней фразы. «Ну, это был конвой клана «Вестники времен», — пояснил Зимин. «Так себе клан. Стоят в конце первой сотни. Да и не будут они особо расследовать ничего. Там у них такая ругань сейчас началась. Им не до того теперь». «А ругань-то в связи с чем?» — опять удивился я. «Часть функционеров была против плавания. Вот они теперь этих бедолаг с кораблей и чистят почем зря за расфуканную клановую казну. Да еще за секиру с этого, которую ты с дуру утопил. Валяев так орал, когда ты это сделал. Если бы ты слышал, этот сет – его личная разработка. Теперь вот думает, как ее снова в игру ввести, так, чтобы потруднее добыть было. Мол, кое-кому все слишком просто дается». «Да сам не знаю, что на меня нашло», – повинился перед Зиминым я. «Бывает». «Бывает», — согласился со мной Зимин. «Но ты все-таки эмоции старайся в узде держать. Ладно, ко мне еще какие вопросы есть?» «Не то чтобы вопросы, скорее замечания по игровому процессу», — уклончиво заметил я. «Например?» — заинтересовался Зимин. «Ну вот самое простое», — начал я. «Мне-то эта недоработка по душе, времени больше остается. А вот игрокам вряд ли понравится, что надо от квеста к квесту тащиться пару дней. Скучно». «Это ты ленивый, как не знаю кто», – немедленно возмутился Зимин. «Там на любом корабле можно 10-1.5 квестов поднять, если с корсарами поговорить, найти пару деяний, прокачать несколько профессий и умений и даже подготовить и осуществить мятеж против капитана с последующим захватом кораблей. А если по всем кораблям пройтись, да они еще и на мелкие острова заходят. А там тоже всего полно. Спрятанных сокровищ, призраков, да чего угодно. Только на остров мертвого колдуна не суйся. Нечего тебе там делать». «Да», – почесал затылок. «Надо же». «Надо, приятель, надо». Сарказм просто истекал из голоса Зимина. «Надо не лениться, и надо глаза и уши открытыми держать. Впрочем, после регаты и всего прочего, надо нам повидаться. «Давай, подъезжай к нам в субботу. Посидим, обсудим все как положено, с коньячком». «Не, в субботу не могу. В театр иду», – вздохнул я. «Вика требует светской жизни».
«В театр?» – Зимин посопел в трубку.
«Театр – это прекрасно. Тем более, что женщин время от времени надо выгуливать. От этого у них характер лучше становится. В общем, этот аргумент принимается.
Ладно, тогда по ситуации будем смотреть. Но встретиться будет надо».
«Раз надо, значит надо», – покладисто ответил я.
«И вот еще», – Зимин кашлянул, – «от наших общих друзей весточек не было? Звонки, письма, адские машины, что-либо другое?»
«Хвала небесам, нет». Я смутился. В данном случае «хвала небесам» звучала как минимум забавно.
«Ну и славно»,
– Зимин явно заулыбался. «Тогда все, жди нашего звонка и сам не теряйся». Я положил телефон, почесал затылок, переваривая полученную информацию, и отправился на кухню. Там и впрямь что-то уже шкварчало на сковородке. Не знаю, что там за душу этой женщины и что у нее на уме, но с голоду с ней точно не помрешь. Два последующие дня я получал немало удовольствия от простой и размеренной жизни. Казалось бы, все эти игровые прелести и начались-то недавно, полугода нету, а у меня было ощущение, что я в ней года три пробегал. То ли это было потому, что концентрация событий там была очень большая, то ли потому, что я людей там много новых узнал. Сложно сказать, что явилось причиной на самом деле, но я был очень признателен Валяеву, Зимину или кому-то еще, одним словом, тому, кто дал мне эту небольшую передышку. А что это всего лишь передышка, я не сомневался. Стоит мне только вернуться в Равенхольм, как я снова попаду в ужасную карусель Старого Света. А с учетом того, что меня сейчас почти наверняка ищут как минимум три клана, на легкую жизнь рассчитывать не приходится. И ведь, скорее всего, найдут, как только я появлюсь в пределах континента. И мне еще придется им объяснять, где я был. Да там еще какой-то запущенный сценарий, о котором говорил Зимин, и плюс поиски третьей части ключа. Тут, кстати, вообще что угодно быть может, если со второй такая засада. Что же там с третьей? По этой причине я не собирался слишком торопить события. Плыву куда-то и плыву. В конце концов, начальство не торопит, жалование капает, жена кормит и поет. Чего еще надо человеку, чтобы спокойно встретить старость? А что до квестов и прочих разнообразностей, которые есть на корабле? Нет в них смысла, по крайней мере здесь и сейчас, поскольку все это требует времени и желания. И если время худо-бедно есть, то желания нет вовсе, поскольку подобные изыски однозначно будут отвлекать меня от основной цели, которая является приоритетной. Плюс подозреваю, что запустив ряд квестов, я грешным делом могу изменить выполнение основного сценария, что мне совершенно не нужно, тем более что еще неизвестно, как на это посмотрит капитан с ее-то амбициями и самомнением. Хотя, конечно, сценарий с ее неизложением я бы реализовал с огромным удовольствием. Так и видится картина. Стою я весь такой из себя при шпаге, в черном плаще, беспощадный и непреклонный, говорю: «Выбросить я с корабля рыбкам-акулкам на прокорм, не все им на диете сидеть». А после рукой верным флибустерам эдак знак подаю: «Давайте, мол, ребята, нахлобучивайте». И летит Дейзи за борт в набежавшую волну под улюлюканье корсарской братьи. Лепота! Насчет резонанса в отношении абордажа, который я все-таки опасался, Зимин оказался прав. Один из убиенных мной, похоже, что самый первый, конечно, рассказал сообществу, что его утопил игрок, затесавшийся в пиратские ряды. Но его мигом одни подняли насмех, другие же грамотно объяснили, что это был глюк, и на этом все закончилось. Приличный штат пиарщиков на жаловании у Родеона состоит, надо отметить. Не в смысле большой, а в смысле знают люди свое дело,
Во всех топиках не только ники разные, но и подача текста. И у всех не по 2-3 сообщения в активе, а куда поболее. Но все равно, была там пара вопросов, которые мне очень не понравились. Что-то знакомое в них было. А вот что, я понять так и не смог. Что же до моего ближайшего окружения в редакции? Вот тут затык. Так и не прояснился пока для меня вопрос, кто же засланный казачок. Впору подходить к каждому по очереди и спрашивать. «Павел Андреевич, вы шпион?» Эти четверо новеньких очень гармонично разбавили коллектив, при этом, к моему величайшему удивлению, толком не создав ни одной коалиции. Ребята из бывших хоть по привычке и держались вместе, но каждый грёб к себе, кроме, пожалуй, Юшкова, которого, наверное, скоро придется гнать из команды, поскольку он явно начинал спиваться, причем уже не на шутку. «Я, знаете ли, не мать Тереза и не все прощенец. Терпеть подобное не стану, и за человека бороться тоже, поскольку, по моему глубокому убеждению, каждый сам себе голова. И, соответственно, если человек не желает прислушиваться к голосу разума и начальства, то это его личное дело. Хочет человек вместо приличной работы спиртное употреблять? Пусть употребляет. Но вот мне такой товарищ не нужен. Я всю эту симптоматику знаю наверняка. Сначала все время с похмела, после на работу под хмельком, а потом начнутся рассказы о тяжелых болезнях и приехавших родственниках, и появление на службе раз в неделю или в две, в основном, когда жалования дают. Нафиг, нафиг. Все это я изложил Вике, наказав ей следить за нашим синяком, а после, не смягчая краски и интонации, объяснил самому Юшкову, что за ним теперь будет глаз да глаз, и после второго предупреждения он запросто может уступить свое место кому-то другому, причем недоброй волей. Юшков меня выслушал, головой покивал и пошел к себе, видимо, обдумывать. Так вот, о временных союзах и группах. Барышни тоже не спешили искать поддержки друг в друге. Уж очень они были разные. Ну, разве только Соловьева постоянно терлась около Вики, но полагаю, что это исключительно в силу ее характера. Поближе к руководству хочется быть, чтобы при случае повыше прыгнуть. Не могу сказать, что меня это расстроило. Чем у них меньше сплоченности в подобных вопросах, тем мне проще. Главное, чтобы дело делали. А с этим был полный порядок. Во многом, что примечательно, благодаря Шелестовой. У нее был исключительный нюх на хорошие материалы и их правильную компоновку. Да и вообще я отметил, что при подготовке номера именно замечания Шелестовой отличались редкостной грамотностью и логичностью, пусть даже и приправлялись изрядной долей сарказма. И это адски злило Вику. Я явно это видел, я просто это чувствовал. Ну, не могла она спокойно стерпеть, что кто-то профессионально сильнее ее, что от нее уходит место первой скрипки в нашем ансамбле. Меня это немного печалило. Профессиональная ревность – дело хорошее, но ее должно быть в меру, иначе беда может выйти. Тем временем проклюнулся и Петрович, приславший мне свой комикс. Ну, что я могу сказать? Старый скунс знал свое дело. Графика, как всегда, была на уровне. Сюжет был интересен и нетривиален. Вместо рассказа о крутом игроке, получившем суперквест «Супермеч и суперклан», Петрович начал рассказывать историю игрока-работяги, хотевшего всего лишь изучить профессию рудокопа, чтобы тихонько добывать золото и бриллианты, и попавшего в межклановые разборки. Но что-то мне резало глаза. Я сидел и барабанил пальцами по столу и заметил Лену только тогда, когда она сказала у меня за спиной: «Они должны быть в цвете». «Что?» – повернулся я к ней. «Комиксы должны быть в цвете», — повторила Лена. «Нет, черно-белый — это классика жанра. Я знаю, но эти должны быть в цвете. Тогда они выстрелят. И еще. Их не надо печатать на газетной бумаге. Они потеряют свою привлекательность. Надо сделать вкладку с глянцем в середине под общей скрепкой, чтобы не выпадали». «Черт! она права. Причем полностью. А еще можно
в конце года сделать в новогоднем номере для них переплет, как в журналах до революции. У нас дома такие есть», – продолжила она, сняв мою мысль у меня же с языка. «Причем за ту же цену, как бесплатное приложение к газете. Расходы будут не так велики, а народ оценит».
«И сделать спецвыпуск для подписчиков и самых активных корреспондентов, не поступающих в открытую продажу», – добавил я. «Плюс еще список спецкоров огласить в начале декабря и пригласить сюда, где и вручить им их законный приз. Отличный стимул для остальных читателей на будущее».
«С фотками и всем таким», – ткнула в меня пальчиком Лена. «И еще что-нибудь у Родеона выпросить, эксклюзивчик небольшой, титул, к примеру, или плащ там с символикой газеты, в общем, что-то в этом роде».
«Жаль, в этом году уже не успеем», – вздохнул я. «Роскошная идея, но уже поздно».
«Да и хрен с ним», – бодро заявила Шелестова. «Устроим это 1 июня, в день защиты меня. Лето, тепло, хорошо».
«А в чем смысл?» – не понял я. «Новый год, подведение итогов, а начало лета?»
«Раз в полгода», – немного путанно объяснила Лена. «Один раз летом, один зимой. И подписка тоже преимущественно сейчас полугодовая».
«Не лишено», – признал я. «Летний спецвыпуск и зимний – то же самое с награждениями».
«Да, это по уму.
Молодец, Елена. Правда, молодец».
«Все только для вас», – отдала честь двумя пальчиками красотка.
«Вот что, меня завтра нет. Я дам твою почту Петровичу, это авторы. Если что, ты его и попинай, без всякого стеснения. И потом глянь, что выйдет. А я ему сейчас позвоню, объясню, что теперь я – это ты. И вообще, это будет только твое направление, ясно?»
«Мне-то ясно», – Шелестова опустила глаза. «Вот только как бы вас Виктория Евгеньевна за это не распяла».
«Чего?» – не понял я.
«Вы мне отдали новое направление, не посоветовавшись и не согласовав это с ней. Ой, будет вам а-та-та!»
Я возмущенно булькнул горлом. То ли она меня провоцирует, то ли и впрямь так думает. Пойди пойми.
«Что тут у вас?»
«О, Вика, легка на помине, стоит в дверях». «Вик, я ввожу новое направление. Комикс будем делать на отдельной вкладке. Курировать его будет Елена. У нее все контакты художника. И насчет всего остального она тоже в курсе. Окажи ей поддержку, ту, которая понадобится».
«Почему она?»
Вика порозовела, а кончик носа у нее побелел.
«Что за комикс? Ты мне ничего не говорил про него? Откуда вообще взялась эта идея?»
«Идея возникла у меня на прошлой неделе», – пояснил я ей очень миролюбиво. «Не знал, выйдет из нее толк или нет, потому никому ничего о ней и не говорил. Смысл вроде в ней есть. Петрович – это художник-молодчинка. Единственное, надо все в цвете сделать, что Лена и отметила. А почему я ей это направление отдал? Идеи она подала хорошие, да и в целом уже в теме. Ну и потом, толковых сотрудников надо продвигать, согласись».
«Толковых?»
Вика побелела уже вся.
«Ну так отдай этой толковой мое место. Что такого? Ее же надо продвигать. Она же умница, красавица, все знает, все умеет. А я так, лохушка сельская, что от меня пользы?»
Под конец фразы она сошла на визг. Окончив ее, вылетела из кабинета, громко хлопнув дверью.
«Эк, ее разобрало!»
Лена покачала головой. «Для одной ревности чего-то громковато. Может, еще и месячные?»
«Да нет, вроде», – удивленно ответил ей я на автомате. «Всегда такая выдержанная была, и на тебе».
«Вы сегодня лучше не засыпайте», – посоветовала мне Шелестова. «Не прирезала бы она вас в состоянии аффекта. А что, чик по горлу, и вы уже на небесах?»
«Да тьфу на тебя», – нахмурился я. «Вот же язык без костей».
«Ну, если что, приезжайте ко мне», – подмигнула мне Шелестова. «Дам вам политическое убежище, стакан чая с сахаром, сухарь с ванилью и диван в маленькой комнате».
«А мне почему-то страшно стало», — раздался голос Таши. «Уж очень у Виктории Юрьевны лицо бело-красное было, как эмблема у Спартака».
«Да».
Шелестова выглядела слегка озадаченной. «Переборщили. Ладно, пойду с художником сама свяжусь. Вам явно не до того. И вот еще, надо сразу в этот номер рекламу дать, что, мол, ожидайте в ближайших номерах и все такое».
Я прогулялся по этажам редакции. Вики нигде не было. Охранник, до которого я добрался, уже сильно обеспокоенный, мне рассказал, что она ушла из редакции, причем очень быстрым шагом. Подписав номер и возложив на загордившуюся Шелесту оставшуюся административку, я свалил домой, надеясь, что Вика там сидит и чай пьет. Или даже лежит и спит. Дома ее тоже не оказалось. Телефон у нее по-прежнему не отвечал, и я уже было серьезно занервничал, как она объявилась сама.
«Ты где?» – спросил я ее с порядочным облегчением. «Слава богу, хоть жива, а то у нынешней молодежи такие пузырьки в голове. Мало ли что удумает. Добро, если просто отомстить надумает. Это неприятно, но не страшно. В конце концов, женщина не пирожок, в одиночку не съешь. А вот если бритвой, да по венам... Хотя тут я, наверное, себе уже льщу. Не такая я уж и выгодная партия, чтобы до таких крайностей ради меня доходить».
«Я у сестры», – немного отстраненно сообщила мне Вика. «Она, правда, сейчас в этой вашей капсуле, но это не важно. Я сегодня не приду ночевать. Ты там что-нибудь себе разогрей. Там есть в холодильнике разное».
«Вик». И я был удивлен. Давно уже не было ситуаций, в которых я не знал, что говорить женщинам. Но вот сейчас не знал.
«Кив, ты не думай, просто тут все сразу навалилось. Все так сложно». Вика говорила с интонациями, которые ей никак не могли принадлежать. В голосе были нотки очень уставшей от жизни женщины, но никак не совсем юной девчонки. «Все так запуталось. Я не знаю. Я не хочу. Я не могу. Мне надо подумать. Кив, я очень устала».
«Вик, да что происходит?»
«Черт, сам виноват. Да откладывался».
«Происходит».
В трубке прозвучал смешок. «Столько всего происходит, ты просто даже себе не представляешь. Ну ты не бойся. Я сильная, я выдержу».
«Да я не сомневаюсь, но может это все стоит обсудить? Спокойно, без нервов. Ну, если тебя Шелестова так бесит, ну давай».
«Да что Шелестова?» — прошушал совсем тихо Викин голос. «Ты не играй сегодня, поешь и спать иди. Ты же тоже вымотался, а завтра у тебя трудный день в игре. Я же помню, ты говорил. До завтра».
И в трубке раздались гудки. Я очень хотел перезвонить, не люблю недосказанности, но понимал, что не следует торопить события. Теперь уже не следует. Пусть перебесится, а там видно будет. Утром я поразмыслил. Звонить, не звонить? Решил, что звонить не надо, но, пожалуй, стоит поехать в редакцию. Я понимал, что игра – это важно, но Вика, она важнее игры. Ну, хотя бы потому, что она живая. Пока думал, мне позвонила Шелестова.
«Босс, полагаю, вам будет любопытно. Ваша законная за июня уже в редакции. Она бледна, но деловита, игнорирует меня, хотя и поздоровалась. Запилов на венах не видно, перегар не ощущается, засосов на шее тоже не видать, так что думаю, что вчера не согрешила. В данный момент сидит, изучает свежий номер газеты, морща носик. Видать, где-то мы вчера с вами обсохатились. Ну, и Юшкова уже ввинтила пистон, он опять с бодуна пришел».
«Елена, за мной 100 грамм и пончик», – сообщил я Шелестовой, хотя, конечно, излишняя фамильярность и резанула мне ухо.
«Запомню, не забуду», – шепнула Елена и повесила трубку.
«Ну-с, слава богу, вроде как все живы и здоровы. А мне пора в архипелаг. Сегодня будет веселый день».